В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Христос воскресе! Игорь Борисович, рады слышать вас.
Воистину воскресе, Полина Борисовна. Воистину воскресе, уважаемые радиослушатели. Рад быть вами в эфире.
Игорь Борисович, мы поздравляем вас со всеми прошедшими майскими праздниками. Рады вновь вас слышать и рады, что есть вопросы от наших слушателей на сегодняшнюю программу. И, собственно, первый вопрос у нас пришел от Николая из Екатеринбурга. Он спрашивает, у меня вопрос по сахару крови. Сколько миллимоль на литр глюкозы крови является нормой при сдаче анализа на гликированный гемоглобин? И какова верхняя граница нормы? Я являюсь инвалидом и имею очень много лишнего веса. Планирую сам для себя сдать данный анализ. Вот такие у нас грамотные слушатели пошли.
Да, очень радостно, Полина Борисовна, что мы все вместе действительно уже поднимаем такие вопросы, хотя все вопросы очень важные, интересные, и даже вопросы часто задаваемые, казалось бы, может быть, не очень интересные, они для нас всегда-всегда имеют очень большое значение, потому что под ними скрывается очень много важной информации, требующей для обсуждения. И вопрос, который задает нам Николай, да, здравствуйте, Николай, Христос воскресе, действительно очень важен и интересен, в первую очередь с тем, что сахар является очень, глюкоза, если правильнее говорить, да, глюкоза крови, является очень важным параметром, который определяется у любого человека, который проходит профилактический осмотр. Как мы с вами знаем, в идеале раз в год, раз в два года, если люди более молодые, сдавать так называемые анализы для профилактического осмотра, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографию. Нужно всем обязательно, и в том числе сдается биохимический анализ крови из вены, и в этом анализе мы исследуем концентрацию глюкозы крови. Но если в общепопулярных анализах, скажем так, в общеклинических, правильнее сказать, анализах мы исследуем глюкозу, да, сыворотки, и в норме, если исследуется венозная кровь, то в норме глюкозы крови до 6,0 миллимоль на литр. Если исследуется кровь на сахар из пальца, так называемая капиллярная кровь, то там норма 3,3-5,5 миллимоль на литр. Кто-то эту цифру запоминает в силу потребности, в силу здоровья, в силу необходимости контроля. Но тот, кто эту цифру не запоминает, я думаю, это небольшая беда, потому что в любом случае, когда вы сдаете анализ, в любом бланке положено по закону обязательно указывать нормальные значения. Поэтому в том или ином бланке вы можете увидеть эти важные параметры в качестве таких базовых нормальных значений. Но, безусловно, Николай прав, и читал, и слышал о том, что сейчас на смену обычному исследованию глюкозы крови приходит исследование на гликированный гемоглобин. Это очень большое достижение медицины последних лет. Достижение связано с тем, что удалось ученым выявить особенность. Особенность связана с тем, что гемоглобин, который содержится в эритроцитах, да, вот, и все мы привыкли в общем анализе крови определять уровень гемоглобина в норме, нижняя граница нормы его должна быть 120 грамм на литр, да, у женщин, у мужчин несколько выше, вот, то вместе с обычными представлениями и анализами на гемоглобин оказалось, что гемоглобин вступает в связь, в реакцию с глюкозой крови. И оказалось, что эта связь, она устойчива. И с учетом того, что эритроциты живут порядка 120 дней, то тот сахар, который в крови у человека находится в течение 120 дней, он изменяет вот этот параметр. Параметр, по которому мы определяем уровень, нормальный уровень гликированного гемоглобина. Но здесь только в чем нюанс. Гликированный гемоглобин определяется не в миллимоль на литр, как сахар, а в процентах. И в норме гликированный гемоглобин до 6% должен быть. Диагностический критерий сахарового диабета – это 6,5% и выше. А вот если значение от 6 до 6,5, а по некоторым международным данным от 5,7 до 6,4, в этой ситуации врач говорит о высоком риске развития диабета, то есть диабет пока еще не останавливается, но говорится о повышенном риске развития диабета. Некоторые врачи трактуют это как преддиабет, и, соответственно, предпринимаются меры, максимальные меры для того, чтобы нормализовать вот эти показатели глюкозы крови. В чем особенность того или иного показателя? Глюкоза крови меряет, скажем так, вот колебания. То есть очень нередко бывает так, что у человека вот есть пик, да, подъем сахара, ну, он так, скажем, держится там час, два, три в течение суток. Он приходит утром, сдает кровь, да, на сахар, а у него нормальные значения. И вот эти вот колебания в течение дня, пиковые, они не учитываются. А гемоглобин, он, как говорится, как склад, как депо. Он, все вот эти колебания он в себе записывает, если так можно сказать, в кавычках. И поэтому, конечно же, в сложных случаях, или, скажем так, вообще преимущественно при подозрении, по медицинским показаниям, гликированный гемоглобин имеет очевидное преимущество в рамках точности определения колебаний сахара. А сам по себе повышенная глюкоза крови – это, как мы с вами понимаем, основной тест для диагностики сахарного диабета. Да? К сожалению, очень распространенное заболевание последнее время. Сахарный диабет – это один из наиболее главных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. То есть тут такая цепочка неблагоприятных событий. Поэтому врачи четко доказали, если рано выявляется повышение сахара, если оно очень хорошо контролируется, то замечательным образом снижаются риски инфаркта, инсульта, других осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, конечно же, это очень важный параметр ранней диагностики и этапов, направленных на раннее выявление заболеваний и контроль тех осложнений, которые есть. Это очень важно. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующий вопрос. Мария Николаевна из Екатеринбурга. У нее тут ряд вопросов. Она просит рассказать о паренхиматозном хроническом панкреатите с нарушением эндокринной функции. Какая диета есть при обострении?
Спасибо за то, что слушаете нас, Мария Николаевна, Христос воскресе. Хронический панкреатит – это заболевание, связанное с хроническим воспалительным процессом в поджелудочной железе. Важно отметить, что очень часто люди недоумевают при первичной постановке диагноза. То есть, казалось бы, раз хронический, значит, он должен быть давно, да? Но здесь есть определенный нюанс, который помогает такие общие представления правильно перевести или интерпретировать их с медицинским представлением. В медицине, в первую очередь, разделение острого и хронического панкреатита происходит именно по силе интенсивности воспаления. То есть не то, что впервые возникшее заболевание, а хронические, значит, ну, будем говорить в кавычках, вялотекущее воспаление. А острое – это острое воспаление высокой интенсивности. Острым панкреатитом в основном занимаются хирурги, хроническим панкреатитом в основном занимаются терапевты и гастроэнтерологи. Хронический панкреатит имеет несколько подразделений, несколько делений по причине, по этиологическим факторам. Допустим, может быть панкреатит, связанный с заболеванием желчевыводящей системы, особенно при наличии желчнокаменной болезни. В этой ситуации врач обязательно должен обратить внимание на ведение и лечение заболеваний желчевыводящих путей. Хронический панкреатит может быть обструктивным, связанным с нарушением работы протоков поджелудочной железы. На УЗИ это хорошо видно, когда проток расширяется и давление повышается. Панкреатит может быть алкогольным, может быть лекарственным, других факторов, связанных с курением в частности. Да? На первом этапе врач всегда разбирается, какова причина развития хронического панкреатита. Но, к сожалению, очень высокая доля бывает панкреатитов без причины, так называемый идиопатический. То есть нет, вот человек не курит, не пьет, у него нет камней в желчном пузыре, но панкреатит есть. Это такая ситуация нередко встречается на самом деле. Форма, которую сейчас действительно выделяет отдельно. Второй момент, выделяет по морфологической форме хронический панкреатит, то есть, грубо говоря, по тем процессам, которые в ткани происходят. В частности, паренхиматоз – это с поражением, соответственно, вот паренхимы самой ткани поджелудочной. Одна из наиболее частых причин хронического панкреатита. Есть кальцифицирующий панкреатит, при котором формируются кальцинаты, то есть откладываются соли кальция. Да, то есть вот есть кальцинаты, допустим, камни в желчном пузыре, есть камни в поджелудочной железе, да, кальцифицирующий панкреатит. Есть, скажем так, форма, связанная с отеком головки поджелудочной железы, да, псевдотуморозный, так называемый панкреатит. То есть это разные формы, но в принципе это все имеет сугубо такое условно важное значение для человека, потому что здесь врач, ориентируясь вот в этих сложных терминах и названиях, подбирает иногда индивидуальные схемы ведения. Для человека важно понять это, вот, общий принцип, общие принципы ведения пациента с хроническим панкреатитом, это диета и важность приема тех или иных лекарственных препаратов, которые назначает врач. Очень важным параметром, определяющим также диагноз хронического панкреатита, является определение функции поджелудочной железы. Ну вот две главные функции, на которые нужно обратить внимание, это способность хранить поджелудочной железы участвовать и ее активное участие в пищеварении, так называемая экзокринная функция, то есть функция, направленная на выделение ферментов и участие в переработке пищи, экзокринная функция. При ее расстройстве формируется нарушение переваривания, нарушение всасывания продуктов, то есть частый жидкий стул, потеря веса в таких выраженных, очень выраженных ситуациях за счет того, что ферменты поджелудочной железы не вырабатываются или вырабатываются в малом количестве или срабатывают не в полном объеме. Но вторая функция – это эндокринная функция, то есть это функция, связанная с участием поджелудочной железы в регуляции сахара. Ну, здесь вот бывает такая дискуссия у врачей. Хоть классические выделяют сахарный диабет первого и второго типа, но за рубежом достаточно часто активно выделяют еще и диабет третьего типа, то есть так называемый диабет, связанный с именно вот с поджелудочной железой. Потому что в классическом варианте сам по себе диабет не всегда или чаще всего не связан с хроническим панкреатитом, это надо помнить. Хотя иногда, знаете, так автоматически ставят диагноз. А вот сахар высокий, значит, у вас панкреатит. Нет, это неправда. Панкреатит – это отдельно, а диабет – это отдельно. Но редкая форма, вот так называемый диабет третьего типа, при вот, связи, в ситуации, когда функция поджелудочной железы истощена, нарушается регуляция уровня сахара, потому что в поджелудочной железе вырабатывается инсулин. Да, и тогда говорят вот, действительно о нарушении эндокринной функции, то есть функции, связанной с регуляцией за счет гормональных гормонов, за счет инсулина, уровня сахара. Вот такая краткая характеристика. Какая диета при обострении? Дело в том, что хронический панкреатит требует особых диетических подходов, в отличие от большинства других гастроэнтерологических заболеваний. Например, если при, скажем, желудке крайне нежелательно голодание, за редким исключением, то при хроническом панкреатите в период выраженного обострения рекомендуется или голодная, или полуголодная диета. Но не длительно. Сейчас, в общем, больше, так сказать, 1-2 дней не назначают. Последующим мягким переходом на щадящие диеты. Допустим, значит, чай с сухарями, какие-то овощные бульоны с нежирными сортами мяса. То есть это все первые буквально 2-3 дня. Для того, чтобы создать именно функциональный покой. Ведь поджелудочная железа в ответ на прием пищи выбрасывает поджелудочный сок в большом объеме. И для того, чтобы в период воспаления, обострения создать ей покой, вот создают такую вот разгрузку. То есть или 1-2 дня голод, ну, при соблюдении, конечно, водного режима, то есть пить жидкость нужно, важно, нельзя не пить, значит, воду. А в последующем на 2-3 дня щадящий такую диету, чай с сухарями, повторюсь, овощные бульоны, рис, рисовый отвар, то есть вот эти вещи в небольшом количестве, то есть вот добавляем. С последующим переходом на уже диетическое питание в рамках хронического панкреатита. Что оно включает? Первый принцип – дробное питание. Кушать часто и маленькими порциями, минимум 5-6 раз в день. Очень маленькие порции. Для чего? Для того, чтобы опять создать функциональный покой поджелудочной железе. Первый момент. Второй момент – это прием, конечно же, продуктов. Если говорить о белке, то есть это мясные продукты, нежирные. Рыба, курица, значит, в основном вот такой состав. Что касается овощей и углеводов, то здесь в основном предлагается, конечно же, использовать эти виды продуктов по переносимости. Если человек нормально переносит, скажем, овощи, да, значит, макаронные изделия, то они включаются в питание. Вот. Если возникает какая-то реакция в виде боли, вздутия, расстройства стула, тогда продукты исключают. То есть второй принцип, помимо щадящего, это подбор продуктов индивидуально. Ну, если составить такую простую диетическую карту, может быть, для пациента, страдающего с хроническим панкреатитом, в период не острый, а в период такого же стихающего обострения, то утром это или гречневая каша, или овсяная каша. Вот, в обед это овощной суп, значит, на курином бульоне, или, значит, уха. Вот, на второе это, опять же, курица, рыба, можно с овощным гарниром, вот, с макаронами, и на ужин, в общем, такое же блюдо второе. И перекусы, 2-3 перекуса, если нормально переносят поджелудочная железа молочные, кисломолочные продукты, то они сохраняются и добавляются, в общем, вот, во время перекуса, как такового. Вот это очень кратко. Более подробно, конечно, можно посмотреть, хоть сейчас уже, скажем так, достаточно часто говорят об утрате значения диет по профессору Пезнера, но они как базовые диеты еще очень актуальны для вот простого понимания. Стул 5П, так называемый, по Пезнеру, вы можете попросить или родственников, или знакомых распечатать, посмотреть их в интернете и ориентироваться более так индивидуально для себя. Спасибо.
Спасибо. Следующий вопрос. Она спрашивает, что такое дискинезия желчного пузыря и можно ли есть на ночь при застое желчи?
Дискинезия в переводе на вот понятный нам язык, это дис, это нарушение, кинезия, это моторики, то есть это нарушение моторики желчного пузыря. Дело в том, что раньше выделяли дискинезии желчного пузыря по нескольким типам, скажем так, выделяли гипермоторную дискинезию желчного пузыря, то есть это когда желчный пузырь интенсивно, активно сокращался. Гипомоторную дискинезию желчного пузыря, то есть это, грубо говоря, говорили о застое, да, о вялом желчном пузыре, смешанном как таковом. Сейчас современная вот гастроэнтерология предлагает отказываться от этих вот основных делений, потому что, как правило, в подавляющем большинстве вот это нарушение моторики, оно смешанное. То есть в некоторых отделах желчного пузыря есть повышенный тонус, допустим, сфинктеров регулирующих, это такие циркулярные мышцы, клапаны, которые открываются и желчь истекает, да? А в некоторых отделах, наоборот, наблюдается гипофункция, то есть сниженная функция желчного пузыря. И поэтому вырабатывают такие относительно универсальные механизмы применения и лечения пациентов с дискинезией желчного пузыря, который в первую очередь учитывает диету, она очень близка к диете при хроническом панкреатите, то есть это также частое, дробное питание, потому что желчный пузырь имеет самый главный стимул для работы – это пища. И если человек кушает малыми порциями дробно, то у него желчный пузырь каждый раз находится в тонусе, в стимуле работы. Поэтому дробное питание очень полезно как при хроническом панкреатите, так и при дискинезии желчного пузыря. И второй момент – это, конечно же, медикаментозная терапия, которая назначает врач в зависимости от индивидуальной формы дискинезии, которая, как правило, включает в себя препараты, усиливающие моторику желчного пузыря, и препараты, регулирующие тонус сфинктеров как таковых. Вопрос, можно ли есть на ночь при застое желчном пузыре? В принципе, если вес нормальный, да, если нет избыточной массы тела, то вечерний прием пищи полезен. Полезен, потому что, вот как мы с вами поняли, чем чаще и мелкими порциями человек употребляет пищу, то тем эффективнее у него осуществляется работа и выделение желчи. Но вместе с тем, если у человека есть избыточная масса тела или ожирение, то прием пищи на ночь, во-первых, будет способствовать усилению избыточной массы тела, это первое. А сама по себе избыточная масса тела, к сожалению, она, как показывают исследования, способствует нарушению моторики желчного пузыря, там сложные механизмы связи, но здесь нежелательно принимать пищу на ночь. Если же врач считает необходимым действительно еще и вечерний прием пищи, как правило, там рекомендуется, тогда лучше вечерний прием пищи полностью перевести на некалорийные продукты. То есть это, скажем так, свекла, морковь, ну, по переносимости, опять же, трудно тут дать какие-то универсальные рекомендации. Значит, овощи, да, фрукты, которые будут оказывать как раз и моторную функцию, и создавать определенный вот такой элемент, стимулирующий моторику желудочно-кишечного тракта. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Мария Николаевна сейчас спрашивает про пребиотик. Пила в течение нескольких дней, и появилась боль. Можно ли его отменять? Ну и вообще, наверное, что такое пребиотики? Не являются ли это БАДом или чем-то?
Да. Спасибо большое за вопрос. Действительно, вот это один из наиболее таких быстро развивающихся классов препаратов, биологических активных добавок, которые сейчас активно используют, в том числе, гастроэнтерологи. Хотел бы здесь сделать небольшое отступление и прокомментировать. Дело в том, что по современным законам регистрации лекарственных препаратов биологических активных добавок, пробиотики в основном сейчас регистрируются как биологически активная добавка. Дело в том, что за долгое время произошло, скажем так, дискредитация понятия биологических активных добавок у нас вот, в России. Дело в том, что очень долгое время у нас в качестве биологических активных добавок предлагали средства, которые в классическом варианте БАДами-то практически не являлись. Во всем мире есть очень непростая классификация, когда выделяют среди БАДов так называемые паранутрицептики. То есть это набор витаминов, допустим, трав, пищевых волокон, каких-то других ингредиентов, которые являются элементами дополнительного питания. Они эффективны, но во всем мире существует жесткий закон. Эти продукты, паранутрицептики, регистрируются только в той ситуации, когда доказана эффективность их влияния на здоровье или на профилактику того или иного заболевания. Это первое. Второе – это безопасность. К сожалению, долгое время в России существовала только ситуация регистрации на безопасность. То есть проверили, допустим, на безопасность, да, продукт, а на исследование по влиянию на здоровье не было требования такого. Ну, развивалось законодательство, развивалась система, нормально. Вот, но это привело к тому, что появилось огромное количество различных, знаете, таких вот паранутрицептиков. Все их знают отлично. Знаете, прошла массовая волна их увлечения, массовые скопления людей, которые занимались их продажами, ходили, предлагали направо-налево. К сожалению, в подавляющем большинстве это все были вещи, скажем так, не имеющие серьезной доказательной базы по клиническому применению. Они неплохие. Они неплохие, их можно использовать, но самая большая беда была в том, что цена их не соответствовала тем рассказам, которые вот говорили о них. То есть предлагали там какую-нибудь баночку, там, закинь там 5-6 тысяч, рассказывали, у вас холестерин снизится. А поверьте мне, холестерин снизится на 2-3% от этой баночки, да, за 5-6 тысяч. А человек может купить за 600 рублей сейчас в аптеке очень эффективные средства для снижения холестерина, и снижение холестерина произойдет там на 15-20%, а иногда и больше. Вот себе представьте ситуацию. Поэтому во многом, к сожалению, вот такая коммерциализация, она извратила подходы и скажем так, репутацию биологических активных добавок, она вот как-то так подмыла, изменила и сделала ее, скажем так, специфической. В большинстве стран, и в России в частности, пробиотики – это что такое? Это микроорганизмы, живые или жизнеспособные, которые при введении в организм в адекватном количестве оказывают положительное влияние на здоровье. То есть это нормальные микроорганизмы, которые влияют на те или иные функции, во многом функции желудочно-кишечного тракта. Пробиотики показали свою очень высокую эффективность в лечении хронического запора. Да? Они показали свою высокую эффективность в снижении риска так называемой диареи при приеме антибиотиков. Они демонстрируют результаты при лечении ряда гастроэнтерологических заболеваний, таких как дивертикулы кишечника, ну и очень много других составляющих. Иногда люди путаются, потому что вот в окончании биотик существует три на самом деле термина. Пребиотик – это сложный сахар, допустим, фруктооллигосахариды, содержащиеся в тех же самых фруктах и овощах, которые не являются живыми организмами, но способствуют росту нормальных микроорганизмов. Пробиотик – это микроорганизмы сами по себе уже, микроорганизмы. А симбиотик – это сложный продукт, который содержит и микроорганизмы, и вещества, скажем так, сложные сахара, которые способствуют росту нормальной микрофлоры. Ну, для начала, может быть, сложно, но потихонечку, вот, разбирая эту тему, я уверен, мы ее поймем и примем. Поэтому пробиотики – это интересное, очень перспективное, важное направление в лечении. Конечно же, нужно очень деликатно пользоваться этими состояниями. К сожалению, бывают крайности, когда люди, скажем так, пробиотики назначают везде, вся и обязательно. Там, вот, не знаю, в лечении, там, скажем, каких-нибудь тяжелых язвенных поражений кишечника. Не работают. Или вообще считают, что они не работают. То есть здесь есть очень такая узкая грань, где они работают. Функциональные заболевания кишечника, допустим, синдром раздраженного кишечника, функциональный запор. Но это все, конечно же, прерогатива врача для того, чтобы эффективно выбрать, назначить как таковой. Это такое короткое отступление от теории. На практике, безусловно, и пробиотики могут вызывать нежелательные явления. Как показывают исследования, они не часто встречаются, там 2-3%. Это может быть усиление газообразования, вздутие живота, может быть боль как таковая. Ну, может быть. Как правило, это приходящие явления, но вместе с тем, если они беспокоят человека, то лучше отменить. Но вместе с тем, повторюсь, в общем, те исследования, которые есть по пробиотикам, показывают, что эти явления приходящие, в общем, не имеют под собой серьезной основы. Но вместе с тем, пока до совета с врачом лучше отменить. Это основной принцип контроля за нежелательными явлениями любого лекарственного препарата. Если лекарственный препарат не жизненно необходим, да, допустим, там препарат для разжижения крови у пациента, страдающего там постинфарктным состоянием, да, значит, которое требует отмены только по согласованию с врачом, потому что если его отменить, может быть и серьезная сложная наседка. Ну, то есть это редкая ситуация, скажем, мы, как правило, в стационаре встречаемся. В амбулаторной практике это еще реже встречается, но если говорить о препаратах, которые не являются жизненно необходимыми, да, то есть они комплексно работают, при нежелательных явлениях, если вас что-то смущает или подозрение есть на нежелательные явления, на боль в том числе, связанные с приемом, лучше отменить. Спасибо.
Спасибо. И еще Мария Николаевна просит прокомментировать показатель поджелудочной эластазы 433. Что это означает?
Спасибо за вопрос. Действительно, вот появился у нас очень новый метод, очень хороший, очень эффективный, который помогает выявить функцию поджелудочной железы. Согласитесь, раньше самым частым методом, который пользовались в медицине, была капрограмма, да, и люди старшего поколения помнят, что обязательно при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при заболеваниях поджелудочной железы обязательно назначали капрограмму и смотрели там количество жира, количество непереваренных мышечных волокон, количество, кстати, сложных углеводов, да, значит, другие показатели. Вот. Но К-программа имеет очень-очень приблизительное значение, очень неточное. Поэтому вот низкая, так сказать, диагностическая эффективность, она вызывала вопрос. Последние годы вот, доктора выявили, что есть очень замечательный метод, так называемый панкреатическое восстание. Суть в чем? Дело в том, что поджелудочная железа, вот этот фермент эластазу, она сама вырабатывает. И этот фермент проходит по всему желудочно-кишечному тракту в неизмененном виде. И его можно очень эффективно обнаружить в кале. То есть человек сдает анализ кала, да, вот именно на эластазу один в кале, и по количеству этого фермента определяет функцию поджелудочной железы. То, что мы с вами говорили, экзокринную функцию, то есть функцию, направленную на пищеварение. На пищеварение, собственно, у человека. В норме эластаза в кале должна быть 200 и более. То есть там, скажем так, негативные показатели 200 и меньше. Если больше 200, то нормально. Поэтому совершенно четко можно сказать, что в данной ситуации функция поджелудочной железы хорошая или удовлетворительная, да, но, по крайней мере, она серьезно-серьезно не страдает. Серьезными являются значения меньше 200 микрограмм на грамм кала. Умеренными считаются значения от 100 до 200 и критическими, требующими, в общем, высоких доз ферментных препаратов, как правило, менее 100. Поэтому здесь, в общем, показатель хороший. Можно, в общем, в этом плане испытывать определенное спокойствие. Спасибо,
Игорь Борисович. Следующий вопрос задает Татьяна Игоревна. После коронавируса изменилось обоняние. Запахи ощущаю не так, как прежде. Бывают фантомные запахи, искаженные. Восстановится ли обоняние, спрашивает она.
Спасибо, Татьяна Игоревна, что слушаете нас. Христос воскресе. Спасибо за очень интересный вопрос. Действительно, этот вопрос многих волнует, но многие стесняются, в общем, задать этот вопрос. Скажем так, он беспокоит и достаточно часто, как показывает статистика, в значительном проценте случаев действительно вот этот симптом после коронавируса встречается у человека, и он беспокоит. Но на сегодняшний день считается, что потеря обоняния при коронавирусе связана не столько с поражением нейронов, а с такими более мягкими изменениями, которые, в общем, восстанавливаются. И пока, как показывает практика, в общем, восстановление в подавляющем большинстве случаев есть, поэтому я перейду, как правило, уже на финальную часть вопроса, восстановится или нет. Вот всех пациентов, которых я наблюдал и описывают, практически у всех восстановление произошло. Если не происходит восстановление, то пока короткий период, как говорится, наблюдения. Средний срок восстановления, как показывает практика, занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. То есть, как правило, вот, скажем так, второму-третьему месяцу вообще обоняние и восстановление вот этой функции, оно у всех наблюдается. Каких-то специфических лекарственных препаратов не применяется, то есть не разработано, хотя, в общем, очень популярным является так называемый рекомендуемый обонятельный тренинг. Это такой достаточно простой метод, основанный на пластичности обоняния, способности нервных клеток, вот этой зоны, воспринимающей запахи, к восстановлению. Методика тренинга очень проста. Используются любые яркие и устойчивые запахи. Некоторые специалисты предлагают делать акцент на эфирных маслах, например, ментол, жасмин, зеленый чай, роза, эвкалипт, там, гвоздика. Да? Но в принципе, как считают другие врачи, подойдет любой аромат. Главное, чтобы он был устойчивый и понятный как таковой вот, для идентификации. И тренировка заключается в попеременном вдыхании 4 разных запахов в течение 15-20 секунд каждый запах с определенным перерывом. Вот. И при дыхании человек концентрируется на особенностях каждого запаха. Вдох неглубокий, мы должны словно как бы так принюхиваться мелкими легкими вдохами при тренинге как таковом, да. Вот. Как показывает практика и сам процесс, да, вот вовлеченности, и сама вот эта тренировка, да, и психологическую спокойность, они в несколько раз увеличивают и скорость восстановления, да, как таковое, вот этой ситуации. Желательно, значит, курс все-таки, чтобы это был не краткосрочный, все-таки это чтобы занимало как минимум 8-12 недель по возможности, если это, так сказать, удобный человек. Конечно, это очень важно для людей, для которых обоняние является каким-то важным профессиональным фактором. Да? То есть он работает, ему нужно вот это учитывать. Здесь это очень-очень важно для вот, людей. Иногда, безусловно, добавляют еще дополнительные методы лечения. Допустим, если у человека были уже какие-то хронические заболевания, да, связанные с поражением мозга, то проводится санация. Да. Если есть аллергический, допустим, ринит, то проводится эффективное лечение аллергического ринита, в том числе так называемые местные глюкокортикостероиды, да, в виде спреев применяются. Да. Некоторые специалисты рекомендуют принимать омега-3 жирные кислоты, очень популярные в кардиологии, да, для снижения холестерина, для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Но, как показывает, и в некоторых ситуациях вот, в этой оказывает эффект. Хотя, если честно, таких вот серьезных доказательных работ по вот, мне, к сожалению, не встречалось. Но отзывы и эффекты и очень хорошие, поэтому первое, это восстановится, второе, можно себе помочь с помощью вот таких вот тренингов как таковых. Еще забыл сказать, что да, значит, считается, что вот так называемые фантомные запахи – это очень хороший признак. То есть обоняние восстанавливается. Это такой быстрый процесс, который как раз идет, как, приводит к восстановлению, к выздоровлению. Спасибо.
Спасибо. Еще один вопрос из Рижа Светланы Николаевны. Как лечить пяточную шпору, спрашивает она. Она уже прошла электрофорез с новокаином, и специальные стерики, таблетки, димексид, компрессы, и, в общем, ничего не помогает.
Спасибо за вопрос, Светлана Николаевна. Христос воскресе. Действительно, это достаточно болезненная, неприятная процедура, достаточно часто встречающаяся, к сожалению, у людей и вызывающие большую проблему на самом деле. Ну вот, если говорить в качестве общей информации по поводу вот, пяточной шпоры, то ну, по-медицински это называется плантарный фасциит. Это результат своего рода такой микротравмы, постоянной микротравмы зоны связки, которая прикрепляется к пяточной кости. Как правило, этому способствует, к сожалению, плоскостопие, избыточная масса тела, возрастные изменения. Чаще встречается это, к сожалению, у женщин в возрасте 40-45 лет. Суть заключается в том, что в результате вот такой хронической травмы связки, которая прикрепляется к пяточной кости, там формируется хроническое воспаление. И это воспаление с течением времени впирает в себя соли кальция, значит, там откладываются соли кальция, образуется вот такой шип, нарост, который может быть от 3 там, до практически до 10 миллиметров и вызывать вот, хроническую боль как таковой. Ну, симптомы очень понятные, то есть это боль, болевые ощущения в области пяток, нарушающиеся, боль усиливающаяся при ходьбе, нарушающая походку как таковую. Хотя иногда, безусловно, для более точного диагноза необходимо сделать рентген стопы для выявления типичного нароста или ультразвуковое исследование как таковое. И действительно, вот первый этап лечения, Светлана Николаевна, она прошла. То есть первый этап лечения, это, как правило, стельки, ортопедические конструкции для исправления того или иного плоскостопия, способствующего риску вот, да, пяточной шпоры. Использование компрессов, грязелечения, парафинолечения, лечебная гимнастика, электрофорез, новокаина, как таковой. Но дело в том, что следующий этап – это, конечно же, более эффективные методы, которые не помогают на начальной стадии, если уже заболевание имеет умеренные и выраженные проявления, как таковой. Здесь уже применяется так называемая ультразвуковая терапия на область костного выроста. Если быть более точным, методика называется ударно-волновой метод лечения на зону нароста с особыми импульсами. Такие вот методики, безусловно, они есть не во всех поликлиниках и не во всех больницах, они есть только в специализированных клиниках. Очень часто эти методики применяют, скажем, в ортопедических отделениях, да, или они очень часто представлены в медицинских учреждениях, ну, коммерческого типа, здесь поэтому, да, за пределами вот такой поликлинической, амбулаторной, муниципальной службы приходится искать и использовать эти методики. Но вместе с тем, в некоторых ситуациях иногда предполагается и хирургическое лечение, хотя это достаточно редко, и при отсутствии вот таких вот уже методик ударно-волнового метода лечения применяется. Да? Что бы я посоветовал? Конечно же, если на уровне вот собственной поликлиники вы использовали все, и грамотно использовали, должен отметить, все предыдущие методы терапии, здесь, конечно же, следует идти в дальнейшем на прием к ортопеду в специализированное учреждение. Это областные учреждения, это в Нижнем Тагиле замечательный госпиталь, это не травматология, ортопедии, да, значит, в городе Екатеринбурге как таковом, или вот дополнительные варианты, которые мы сказали несколько выше, для того, чтобы уже специалист, ортопед, хирург действительно порекомендовал более эффективные методы ультразвукового воздействия или решил вопрос вот о хирургическом методе лечения. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас последний вопрос от нашей постоянной слушательницы из Белоярского района Елены Николаевны. Готовлю творог в домашних условиях, после него остается сыворотка. Пью ее вместо воды. Может ли сыворотка заменить воду? Нет ли вот вреда от такого употребления?
Спасибо большое за интересный вопрос. Спасибо, что слушаете нас. Христос воскресе. Действительно, ваш вопрос потребовал для меня, скажем, некоторого погружения в экскурс и историю. Я вспоминаю, как действительно и в деревне, моей бабушке достаточно часто использовали сыворотку, пили, но в дальнейшем как-то вот после того, как, скажем так, переехал в город, забыли на эту методику, скажем так, нутритивную методику использования в качестве питательного продуккта. И потеряли некоторые такие вот интересные рассуждения, насколько это полезно или не полезно. Для начала хотел бы дать общую информацию, которая многое прояснит. Молочная сыворотка – это действительно очень интересный продукт, содержащий в 94% жидкости, что, собственно, состоит из воды. И только лишь остальные части, это порядка 6%, это те или иные вещества. Это могут быть белки, аминокислоты, молочный сахар, небольшая концентрация витаминов, лимонная кислота, молочные жиры, полезные кисломолочные бактерии, безусловно, микроэлементы, такие как кальций, фосфор, магний, йод. Если говорить в общем, забегая несколько вперед, конечно, хотел бы сказать, что если сравнивать просто употребление воды и молочной сыворотки, то молочная сыворотка в рамках вот диетических элементов, она более полезна. Но хотел бы отметить попытки и желание молочную сыворотку предполагать как суперспецифический и высоко значимый продукт для выздоровления по какому-либо параметру. К сожалению, не могу поделиться этой информацией, ее нет, потому что и предполагается из-за не очень большого содержания полезных веществ предполагать очень высокие, скажем так, диетические свойства сыворотки проблематичны. Конечно же, накладывает отпечаток еще и дискуссия в рамках приготовления и бактериальной безопасности молочной сыворотки. Конечно, если у вас вся технология отработана, вы это делаете в достаточно хороших условиях, при соблюдении всех норм, сохранения. В этом плане можно быть спокойным, но достаточно часто, если неизвестно, как происходил процесс приготовления, как хранился, как транспортировался, очень высокий риск получить кишечную инфекцию, отравление, и это, безусловно, так вот активно поддерживает, активно поддерживает голоса врачей, там, что будьте очень аккуратны к употреблению, просто вот по факту как бы молочной сыворотки, особенно из неизвестных источников. В качестве интересного вот такого экскурса или ремарки хотел бы сказать, что в странах, где действительно продукция и производство, правильно сказать, приготовление сыров является национальным достоянием, в частности в Швейцарии, употребление молочной сыворотки является очень интересной, важной, любимой традицией народов. Там даже есть специальные напитки, которые готовятся, да, значит, вот на молочной сыворотке, они являются очень важной частью питания местного населения и туристов, которые приезжают в Швейцарию, поэтому здесь, безусловно, много таких положительных эмоциональных откликов о употреблении молочной сыворотки. Ну, еще раз повторюсь, из-за, значит, невысокого содержания полезных свойств, полезных компонентов, активных, правильно сказать, компонентов, напомню, не более 6% от общей массы, нельзя воспринимать это как очень-очень важные элементы, скажем так, вот, применения. Поэтому заменять, да, можно жидкость употреблять, пожалуйста, там 94% жидкости, то есть здесь все совершенно спокойно. Но вместе с тем хотел бы отметить еще и некоторые противопоказания для нас, для данного продукта. Это непереносимость лактозы. То есть все люди, которые не переносят молоко, они также будут не переносить лактозу, содержащуюся в сыворотке. Поэтому нет возможности и нет смысла заменять одно другим. Аллергические реакции на компоненты, если есть на молоко, они и сохранятся и в качестве аллергических компонентов для сыворотки. Ну и не рекомендуют, вот, скажем так, наблюдениях при склонности к диарее, потому что отмечается определенный слабительный эффект. Насколько он серьезный и выраженный, не могу сказать, таких системных медицинских исследований нет. Поэтому краткий вывод. Заменять можно, но с условием правильного приготовления, идеально, конечно, с точки зрения бактериальной безопасности хранения и других параметров санитарно-гигиенических норм. Замена на воду вполне возможна, если это вот ваша возможность в ваших условиях с точки зрения соблюдения всех норм как таковых, да. Но предполагать, что это вот высокоценный продукт из-за малого содержания активных компонентов не стоит, я бы не стал этим продуктом заменять какие-то медицинские средства профилактики и лечения любого заболевания. Поэтому давайте все-таки будем занимать такую очень взвешенную позицию по поводу вот данного вопроса. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович, за всегда ценные, полезные советы и рекомендации нам. Ну и еще раз с праздниками вас и ваши пожелания всем нашим слушателям.
Спасибо, уважаемые радиослушатели, с праздниками вас, Христос воскресе. Желаю вам здоровья, бодрости духа, бодрого настроения. Прошу, как и в предыдущих передачах, не снижать контроль за мерами по снижению риска передачи коронавирусной инфекции. Пожалуйста, не забывайте про маски, средства дезинфекции рук или перчатки, если считаете важным и нужным их применять. В Свердловской области ситуация относительно стабильная, но, к сожалению, как показывает практика, третью волну, в общем, никто так академически не отменял, и риски всплеска заболеваемости, они очень высоки. Поэтому прошу вас набраться терпения и пока жить вот в тех условиях, которые позволили нам добиться снижения заболеваемости в предыдущие месяцы. Не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.